Стивен Хантер. Сезон охоты на людей. Читает актер Станислав Федорчук. Коль спросит кто, почему вы тут пали, ответь, потому что отцы наши лгали. Рюдьярд Киплинг. От имени его сына Джона, погибшего в сражении на Сомме, в возрасте 16 лет. Пролог. Мы видим перед собой опытного снайпера. С неподвижностью, которая кажется противоестественной, он лежит на твердых камнях. Разреженный воздух все еще не прогрелся, но человек не позволяет себе дрожать. С минуты на минуту взойдет солнце и изгонит с гор ночной холод. В его лучах взору предстанет поистине сказочная красота. Высоченные пики, окутанные вечными снегами, вековечное непорочно чистое небо, которое ближе к полудню обретет цвет голубого алмаза. Далекие луга, такого ярко-зеленого цвета, какой редко встретишь в природе. Извилистые ручьи, сбегающие между соснами, густым ковром покрывающими горные склоны. Ничего этого снайпер не замечает. Если вы укажете ему на окружающие красоты, он просто не поймет вас. Красота природы или женщины, или даже винтовки не входит в число понятных ему концепций, особенно учитывая то, что ему приходится делать и где довелось побывать. Он просто не замечает ничего этого. Его разум не способен мыслить подобным образом. Вместо этого он видит пустоту. Он пребывает в состоянии, сходном с анабиозом. Сейчас ни одна идея не имеет для него никакого значения. Его сознание почти совсем пусто, словно он находится в трансе. У него, как и у многих других прославленных стрелков, короткая шея, в голубых глазах, наделенных чуть ли не сверхъестественной двукратной дальнозоркостью, не отражается никакой умственной деятельности. Они неподвижны, как у манекена. Даже пульс у него почти неощутим. Он обладает многими странностями, которые у обычного человека покажутся чуть ли не уродствами, но для стрелка являются несомненными достоинствами. Ему уже перевалило за 50, но хорошо развитые мышцы предплечья налиты силой и, как в молодости, способны к мгновенному сокращению. Кисти рук крупные и сильные. Его выносливость, скорость, реакции и нечувствительность к боли выходят далеко за рамки. Он силен, ловок и энергичен, как спортсмен мирового класса. Он наделен практическим и творческим умом, а также волей, целеустремленной как луч лазера. Однако все эти качества не могут описать его в полной мере, так же, как нельзя подобным образом охарактеризовать Уильямса или Димаджо. Он просто обладает особой одаренностью, каким-то свойством, сходным с аутизмом, которое позволяет в любых условиях сохранять полный контроль над телом и разумом, рукой и глазом, придает ему бесконечную выдержку. Это жестокое дарование становится главным условием успеха в его непостижимом для большинства людей искусстве, являет собой самую суть его личности и позволяет ему вести жизнь, которую мало кто способен даже вообразить себе. И сейчас для него не существует ничего, ни прошлого, ни будущего, ни боли в теле. Всю долгую ночь, неподвижно пролежавшим на холодных камнях, ни возбуждения в ожидании событий, которыми, возможно, окажется богат наступающий день. Ни предчувствий, ни сожалений, ничего. Перед ним на мешочке, туго набитом песком, лежит наискось орудие его ремесла. Он владеет им не хуже, чем любой частью своего тела. Он бесконечно много упражнялся с ним, готовясь к тем 30 секундам, которые непременно наступят сегодня. Или завтра. Или послезавтра. Это Remington 700 с прецизионно обработанным стекловолоконным ложем и десятикратным оптическим прицелом Leupold. Винтовка была доработана умелым оружейным мастером, чтобы можно было полностью, до десятых долей процента, использовать весь потенциал оружия. Механизм выверен и подогнан. В приклад вставлен металлический блок, тяжесть которого придает винтовке идеальный баланс. Полусвободный затвор Вместо стандартного ствола поставлен криггеровский, подвергнутый криогенной обработке. Жавелевский спусковой крючок настроен на усилие в 1,5 килограмма и сдвигается с места, издавая чуть слышный короткий скрип, напоминающий звук сломанной стеклянной палочки. Снайпер несколько недель экспериментировал со своей винтовкой, добиваясь полной гармонии, которая гарантировала максимальный результат от использования оружия. Он нашел наилучшее соотношение между весом пули и ее расположением в гильзе, определил самый подходящий порох и собственноручно набил им патроны. Ничто не было оставлено на волю случая. Гильзы были тщательно запрессованы, дно вокруг капсулей отшлифовано, чтобы не осталось даже мельчайшего заусенца. Глубина посадки капсулей тщательно выверена. Капсули, на которых можно было разглядеть хоть крошечную царапинку или вмятину, безжалостно отбраковывались. На стволе укреплен новейший пламегаситель, баллистическая оптимизирующая система Браунинг, являющийся дополнительной направляющей насадкой, продолжающей нарезку. Его можно настроить тончайшим образом, чтобы добиться наилучших вибрационных характеристик, так сильно влияющих на точность выстрела. А сами патроны не военного, а гражданского образца. 7-миллиметровый Remington Magnum. Не так давно они были гвоздем сезона у охотников всего мира, поскольку могли с поразительно большого расстояния уложить на повал горного барана или оленя. Хотя есть типы патронов, превосходящие этот по ударной силе, но зато он обеспечивает точную траекторию полета пули, сохраняющие в разряженном воздухе высокую скорость и поражающую цель силой почти в 900 килограммов на расстоянии свыше 500 метров. Но обо всех этих данных снайпер не думает. Вернее, больше не думает. В свое время он ознакомился с ними, а теперь выкинул из головы. Цель его бесконечных баллистических экспериментов была очень проста — довести винтовку и боеприпасы до такой степени совершенства, чтобы можно было больше не думать ни о том, ни о другом. Это едва ли не главный принцип большой стрельбы — подготовить все наилучшим образом, а потом забыть обо всем, кроме дела. Когда раздаются звуки, это не потрясает и не удивляет снайпера. Он все время знал, что рано или поздно услышит их. Они не порождают в нем ни сомнений, ни сожалений, ни каких-то других чувств. Их значение просто и очевидно. Пришло время работать. Это звонкий девичий смех, полный веселого возбуждения. Отдаваясь от каменных стен ущелья, будоража, разряженный воздух, он с расстояния около 1000 метров долетает из полумрака, укрывающего низину, до этого небольшого плато среди скалистых гор. Снайпер сгибает и разгибает пальцы, восстанавливая их чувствительность. Его внимание сосредотачивается на горловине ущелья. Плавным движением, отработанным до автоматизма, благодаря сотням тысяч выстрелов, произведенных на тренировках и во время выполнения многочисленных заданий, он подтягивает к себе винтовку. Приклад словно сам собой прижимается к щеке. Одна рука изгибается в запястье, предплечье другой принимает на себя тяжесть немного приподнявшегося торса, так что тело образует нечто наподобие моста над камнями. Опорой для руки служит плотно набитый песком мешок. Снайпер принимает единственно верное положение. Его щека прикасается к прикладу именно в том месте, которая позволяет с идеальной точностью воспользоваться оптическим прицелом, и изображение, возникшее в кружке перед его глазом, оказывается ярким, как на экране кинотеатра. Аддуктор магнус, мощная мышца, проходящая в глубине его бедра, слегка напрягается, и правая нога чуть заметно отодвигается в сторону. Высоко над ним, по синему утреннему небу, скользит ястреб, оседлавший восходящий поток воздуха. В ручье плещется форель. Медведь пробирается сквозь заросли, высматривая, чем бы полакомиться. Олень резво пробегает через густой кустарник. Снайпер ни на что не обращает внимания. Ему нет до этого никакого дела. «Мама!» — кричит 8-летняя Ники Свеггер. «Ну давай!» Ники ездит верхом лучше своих родителей. Она, можно сказать, выросла верхом на лошади, поскольку ее отец, бывший сержант морской пехоты, выйдя в отставку, решил вернуться к своим сельским корням и занялся разведением лошадей на полузаброшенном ранчо в Аризоне. Там родилась Ники. Мать Ники, красивая женщина по имени Джулия Фэн Свеггер, едет следом. У Джулии нет того природного изящества, которым обладает ее дочь, но она выросла в Аризоне, где нельзя и представить себе жизнь без лошади, и ездила верхом с детских лет. Ее муж, выросший на ферме в Арканзасе, в детстве тоже много ездил верхом. Затем у него был перерыв в несколько десятилетий, после которого он возвратился к животным и так полюбил их за цельность натуры и преданность, что смог сделаться настоящим наездником. Верховая езда — это один из его талантов. «Ладно, ладно», — отзывается мать, — «только будь поосторожней, милая». Она отлично знает, что осторожность — это последнее, о чем будет думать Ники. Эта маленькая героиня готова рискнуть всем, чтобы добиться всего, и, по-видимому, полностью лишена чувства страха. Она похожа на индейцев древности, а также на своего отца, который был когда-то настоящим героем войны. Женщина оборачивается. «Ну что?» — негромко кричит она, копируя интонации своей дочери. «Ты ведь хотел увидеть, как восходящее солнце освещает долину?»
«Угу!»
— доносится ответ третьего всадника, все еще остающегося невидимым. Ники вырывается из тени на яркий солнечный свет. Ее лошадь, четырехлетний чистокровный мерин по кличке Калипсо, настоящее бестие, но Ники без труда справляется с ним. Как ни странно, она ездит по-английски, так как ее мать мечтает, что в будущем девочка поступит в колледж на Востоке, где этот навык, говорящий об искушенности в конном спорте, даст ей гораздо больше преимуществ, чем примитивное умение держаться в седле, как ковбой. А отцу английское седло не нравится. Оно не защищает девочку от ударов о каменные мышцы лошади. И, бывая на конских выставках, он думает, что мешковатые джодпуры и коротенькая вельветиновая курточка с пеной кружев вокруг ворота но просто очень смешны. Калипсо гремит копытами по каменистой тропинке. Сразу видно, что животное столь же умно, сколь и бесстрашно. Смотреть, как маленькая девочка легко справляется с огромной лошадью, одна из самых больших радостей, которые имеются в жизни ее отца. Никогда она не бывает такой живой, счастливой и уверенной в себе, как на спине своего любимца. И сейчас, когда лошадь наконец-то вырывается на плато, голос Ники дрожит от радости. Перед ними самый красивый вид, какой только есть на маршруте конной прогулки, и девочка стремительно несется вперед. Может показаться, что она не справляется с лошадью, но на самом деле она полностью контролирует скакуна. «Дорогая!» — кричит Джулия, глядя, как ее дочь весело несется навстречу опасности. «Осторожнее!» Ребенок, женщина, мужчина. Ребенок едет впереди, как лучший из троих наездников, смелый и энергичный. Вот девочка появляется из полумрака ущелья, пускает лошадь вскачь, и животное, громко стуча копытами, несется по траве к краю пропасти, останавливается на месте, резко поворачивается и бьет копытом от нетерпения. Девочка крепко держит поводья и смеется во все горло. Женщина едет следом. Она не столь одаренная наездница, но все же легко и свободно сидит в седле, идущей крупной неровной рысью лошади. Снайпер отчетливо видит ее соломенные волосы, смуглое от солнца лицо, играющие под джинсами и рабочей рубахой крепкие мускулы. Под женщиной крупная гнедая лошадь, надежная рабочая ковбойская лошадь, которая кажется куда менее ухоженной, чем лошадь ее дочери. И, наконец, появляется мужчина. Это поджарый человек с настороженным взглядом, к его седлу приторочен чехол, из которого выглядывает приклад карабина. Он производит впечатление опасного субъекта, прошедшего специальную подготовку. Человека, неподвластного панике, способного реагировать без промедления и стрелять без промаха. И таков он и есть на самом деле. Опытный наездник представляет единое целое со своим конем, бессознательно управляя им одними движениями бедер. Он сидит в седле, расслабившись, но все равно ни на мгновение не теряет бдительности. Он не может увидеть снайпера. Снайпер находится слишком далеко. Его позиция тщательно закамуфлирована. Он выбрал такое положение, что в этот час лучи восходящего солнца светят прямо в лицо его жертве, и та не в состоянии увидеть что-либо, кроме радужных разводов в ослепленных глазах. Перекрестье прицела наплывает на фигуру мужчины и больше не отрывается от него, хотя тот галопом мчится вперед. Прицел плавно покачивается, подчиняясь тому же ритму, в котором перемещаются, покачиваясь вверх и вниз, животное и всадник. Палец стрелка ласково прикасается к спусковому крючку, ощущает его послушную податливость, но не нажимает на него до конца. Движущаяся цель, перемещающаяся по горизонтали слева направо, но при этом еще и раскачивающаяся в вертикальной плоскости. Дистанция 753 метра. Это бесспорно невозможный выстрел, хотя многие в подобных обстоятельствах решились бы на него. Но опыт рекомендует снайперу выждать. Впереди будет лучший, более надежный выстрел. А когда имеешь дело с таким человеком, как Свеггер, выстрел может быть только единственным. Мужчина нагоняет женщину, эти двое о чем-то болтают между собой, и слова мужчины заставляют женщину улыбнуться. Белая вспышка зубов, крохотная часть, еще сохранившаяся в снайпере от человека, испытывает мгновенный приступ боли при виде красоты и свободной непринужденности женщины. Ему приходилось иметь дело со множеством проституток во всем мире. Среди них были очень и очень дорогие. Но такой вот момент близости относится к той сфере жизни, которая совершенно ему не знакома. Ну и отлично. Он сам выбрал себе работу, которая вынуждает его жить, не соприкасаясь с остальным человечеством. Господи, Боже ты мой! Он ругательски ругает себя. И именно так и срываются выстрелы. Отвлекся хотя бы на миг, поставил под угрозу исход всей операции. Он на мгновение закрывает глаза, погружается в темноту, освобождает сознание от ненужных мыслей, снова открывает веки и вглядывается в лежащую перед ним местность. Мужчина и женщина подъезжают к краю, расстояние 721 метр. Перед ними долина. Солнце, поднимаясь все выше, заливает ее своим светом. Но для снайпера все это имеет лишь тактическое значение. Его цель наконец-то остановилась. В прицеле он видит групповой портрет семьи — мужчина, женщина и ребенок. Их головы находятся практически на одном уровне, так что лошадь ребенка намного выше, чем лошади родителей. Семейство о чем-то болтает, девочка смеется, указывая пальцем на птицу или на какое-то другое живое существо. Женщина смотрит вдаль, мужчина, оставаясь настороженным, все же расслабляется на какое-то мгновение. Перекрестие прицела делит широкую грудь на четыре части. Опытный снайпер задерживает дыхание, приводит себя в состояние абсолютного спокойствия, но при этом ничего не желает. Он никогда ничего не решает, ни к чему не стремится. Это просто случается. Винтовка коротко отдает, и когда через бесконечно малую долю секунды она возвращается в прежнее положение, он видит, как грудная клетка высокого мужчины взрывается от удара 7-миллиметровой пули «Ремингтон Магнум».